Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Буквально на днях мы отметили 105-ю годовщину военно-воздушных сил России. И вот выступая перед шоу, которое, грандиозным шоу, которое было устроено в Кубинке, главком воздушно-космических сил генерал Виктор Бондарев сказал фразу, которую журналисты тут же сразу порвали на цитаты. Он сказал о том, что впредь наши ВВС будут использовать тот богатый опыт, который они получили в Сирии. Вот, собственно, это и наша заглавная тема. А со своими соображениями на сей счет вас познакомим.
Полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна слушает.
Вот сразу. Прошло немного времени после совещания в Бочаровом ручье, который наш президент провел с военными, с руководством Министерства обороны, видов и родов вооруженных сил и с оборонщиками. И вот тут по истечении этого времени началась какая-то странная суматоха. А люди, которые, я бы сказал, по должности обязаны понимать, что можно и нужно сделать в вооруженных силах, но не являются военнослужащими, начали бегать и приставать к участникам совещания. «Скажи-ка, дядя!» Черта с два, совещание было в режиме закрытом. Тогда стали ловить вообще других генералов, лишь бы только вот он был доступен. Но вот скажите, какой опыт мы получили в Сирии? Какие выводы сделали? Генералы учились хорошо, и они отвечают прямо по печатному, по боевому уставу, по наставлению производства полетов. Ну, буква в букву. Вот, мол, где Сирия, страна в основном пустынная. Действия развиваются по отдельным направлениям. И тут же появляется статья. Надо учить армию действовать без сплошного фронта. По отдельным направлениям. Виктор Николаевич, скажи мне, пожалуйста, мы когда после 81-го года хоть одно учение проводили вооруженных сил по противнику, действующему, по легенде, естественно, по противнику, действующему сплошным фронтом?
Ну, ты смешной вопрос, конечно, задаешь. Сейчас уже сплошного фронта никогда не будет, Миша.
Елки-палки.
Никогда.
Последние учения были, когда противник обозначал сплошной фронт.
Да.
В 81-м году. Запад 81. Его провели с таким размахом, что Запад 2017 и близко не лежал. 300 тысяч только официально участвовало, а вообще-то почти 700. Но недаром же это было принято за последнюю репетицию перед нападением на НАТО, на Европу. Понятно.
Ой, у меня есть один вопрос, который мне в печень задал один офицер, которого я недавно встретился на авиашоу. Миш. Он посмотрел в мои глаза и говорит: «Баранец, а как же так наш штурмовик вылетел на боевое задание без прикрытия истребителя?»
Бомбер, бомбер, Су-24,
да,
бомбер,
да,
фронтовой.
Виктор Николаевич, не виляй хвостом, не виляй.
А что вилять хвостом? Забыт опыт Великой Отечественной.
Браво.
Нельзя, конечно, доверять ни союзникам.
Да.
Не помощник.
А то говорят, мы с турками договорились о рыцарском поведении в небе. Да?
Какое такое рыцарское поведение?
Залетел в фастяру, запустил ракету. До свидания.
Да. Дальше. Ага, по отдельным направлениям. И в основном в городах боевые действия. Нужен новый городской танк. Какой новый городской танк? Тогда нужен лесной танк, полевой танк и, видимо, еще какой-нибудь третий. Мам, дорогая, думайте, что говорите. А вот у противника появилось новое оружие – тачанки. Это такие «Тойоты-пикапы», в кузовах которых установлены крупнокалиберные пулеметы. Это что, оружие на новых физических принципах? Ну, хорошо. пылит такая тачанка. Поймал в прицел, подвел марочку, нажал кнопочку. Видишь, облако клубится, и нет тачаночки. А уж если со стационарных позиций, так уж подавно.
Это черночка Nissan называется, да?
Там да, видно было, да, и Toyota.
Да-да-да.
Toyota,
да.
Вот-вот, средство нужно для борьбы с тачанками. Средство. Твою ешь. Какое такое средство? А вот же в городах еще хорошо зенитки использовать против противника на верхних этажах. Ага. А с нижних этажей они тебя из автомата покосят. И будет стоять твоя зенитка, и расчет кругом ромашкой лежит. Да что вы с ума посходили? А они еще пользуются подземными коммуникациями. Значит, надо учить наших военнослужащих рукопашному бою в ограниченных пространствах.
А не лучше газик использовать для того, чтобы спокойненько потом...
Бытовой. Бытовой.
Черемушка вам там...
Никакой черемушки не надо. Бытовой.
Да?
Находишь местечко...
Они выползают, родненькие, да?
Никто не выползает.
А, уже никто не выползает.
1 килограмм газа, 6 килограмм тротила.
Браво, браво.
И все. И открыл баллону вентиль, бросил его туда, и пусть полежит немножко, пусть газ растянет, там гранату, и мам дорогая, заходи, выходи к ума свататься. Ну, елки-палки, ну подумайте, ну что вы городите-то, а? Какой такой опыт? Какие такие выводы? Стыда не имеете.
Мы когда-то заходили в горловину Грозного, помнишь? Бригадку положили в мешок.
Самолеты войны не выигрывают, танки города не берут. 100-процентная истина.
Это я для кафедры оперативного искусства Академии Генерального штаба.
Они Николай Егорович там.
Они нас там слушают, дорогие друзья. Мы не самые умные полковники, наверное, в России, да? И не будем учить Академию Генерального штаба. Но есть вещи, которые даже полковникам утверждения нельзя опровергнуть. В самолетике-то не был прикрыт бомбер?
Нет.
Не был. Все, четко. Двойка. Да? Как будто там двойка. Мы потеряли майора, правильно, командира?
Да, и штурмана, да, оператора. А советников потеряли сколько?
Потому что
сухопутных войск практически у Асада не было. Была вооруженная толпа. Надо было их приводить к нормальному бою.
И надо было попросить Асада, Миша, все-таки объявить мобилизацию. И хреновенько, но в тылах начинать натаскивать людей.
Конечно.
Да, Миш? Пусть они так хорошо воюют, но хотя бы массой огня вот этого, ну, там мы поможем.
Да там же никто прицельно не стреляет, ты посмотри.
Да-да, я видел.
Над забором поднял и поливаю.
И так счастливо для Первого канала он там заливает из АКМа. Просто хорошо.
Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о сирийском опыте.
Ну что, дорогие друзья, полковник и баронец Тимошенко хотят с вами хорошо поговорить. Поехали, Дмитрий из Ростова, Любаша подсказывает.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
У меня, собственно, к полковнику Баранцу, потому что по части такой очень толстой темы о нашем государстве, как патриотизм. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему ни один пропагандист в нашей стране от мала до самого последнего великого пропагандиста нам 12 числа не напомнил ни по одному из центральных каналов о гибели Курска. Все забыли.
Новостного повода не было. Новостного.
Ну, гибель Курса. Ну, какой
ну,
это
как
повод?
Ты, такой повод, елки-палки.
Сколько там? 118 человек.
Вот Су-57 полетел. Это новостной повод. Давайте проехали. Расскажем людям.
Значит, дорогой мой друг, отвечаю, не виляя задницей. Прямо и в лоб. Вы стрельнули мне в лоб? Отвечаю я вам прямо в лоб. Той пропагандистской машины, которая должна работать в России, ее больше нет. И гибель 118 человек на дне моря не является предметом воспоминаний. Миш, да что мы говорим о Курске? Мы не забываем иногда великие битвы и так далее. Потому что... Миш, ну нет у нас
потому
по Конституции
что, потому
государственной
что эти
пропаганды.
Потому все, что да, эти пропагандисты...
А их нет, Миш.
Они ЕГЭ сдавали.
Нет, Миш.
Они ЕГЭ сдавали. Их нету.
Их просто нет. Сейчас надо знать, как Дунька Кривожопова какие красные стринги одела. Через 2 минуты мы снова в эфире, дорогие друзья.
Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, дорогие товарищи. С вами полковник Баранец Тимошенко. Сергей из Новосибирска, потерпите минутку. Вот только что мы говорили о патриотизме, и мне буквально 17 секунд назад прислали снимок, где продается в свободной торговле фуражка эсэсовца по умеренной цене. Дорогие друзья, я вот думаю, если скоро мы на улицах наших городов будем продавать муляж Гитлера, то я, наверное, уже не удивлюсь. Новосибирск! Новосибирск, добрый вечер!
Здравствуйте, здравствуйте! Это Сергей из Новосибирска.
Уже поняли.
Вот не только ваша страна слушает, вас все разведки мира вас слушают.
А почему вдруг? Мы ничего вроде бы не болтаем лишнего.
Ничего, все локаторы настраивают на вашу волну, как только это, вы начинаете работать.
Это правильно, но мы умеем иностранной разведкой с Тимошенко дурачить так, что они ЦРУ перед нами на коленях стоит, дорогой мой человек.
А правильно. Да. А про Сирию вы говорили, не беспокойтесь, там порядок наведем, не волнуйтесь.
Наведем, дорогой мой человек. Вот Асад даст еще 800 тысяч человек, нам надо только поднять и пропылесосить эту страну. Все будет порядок. Главное, нефтяные поля взять под контроль, дорогой мой человек. Нефтяные поля, запомните. И все будет в порядке, да.
Виктор Николаевич, у меня два момента к вам.
Да, давай.
Первый. Без товарища Сталина мы бы войну выиграли?
Нет.
Ответьте просто,
нет,
да или нет?
Нет,
правильно,
никогда.
Правильно, вот это спасибо вам большое. И еще момент. Вот про Матильду можно мне буквально 10 секунд?
Да что я могу сказать, пока я его не видел. Я не отношусь к Поклонской, которая не видела фильм, но суть. Вот мы с Мишей Тимошенко посмотрим этот фильм и будем с вами рассуждать. Я люблю только так. А пока это только такая пропаганда, в которой там учитель сидит и мастурбирует от счастья, от того, что мы делаем такую пропаганду, несмотря... Никто не видел. Миш, ты видел пока Матильду?
Нет.
Я только видел этот кусочек задницы этой...
А как я могу его
Матильды,
увидеть, когда только выдано прокатное удостоверение?
Кругленькая, красивая попа. Очень красивая должен. Я вот только, может быть, из-за этого и схожу на фильм. Дорогой мой человек, фильм...
Хорошо, Виктор Николаевич,
да,
еще
да.
Второй вопрос тогда.
Да.
Вот у нас в 69-м году было там, Даманск был, в Казахстане китайцы там все. Но еще там один момент был, который упустили. Вот там миллион уйгуров в то время перешло нашу границу.
Ну, там их китайцы своим обручем сдерживают. Ну, не надо говорить про миллион. Миш, ты слышал про миллион уйгуров?
Это бы сразу было видно, сразу было бы заметно. Вокруг этого такое бы закрутилось. Что вы, миллион уйгуров?
Мы хоть и хреновенькие полковники, но мы все-таки наблюдаем за историей, видим, слышим,
читаем. И представляем, да, что такое миллион человек.
Это, извини меня, пожалуйста, да.
Нет, это... В 69-м году было.
Я понимаю.
А в 69-м году сколько народу жило, допустим, в Алма-Ате, не скажете? Или в Хабаровске?
Ну, тоже не скажу ничего.
Ну, так вот, если там миллион наберется, то вот представьте себе, что вдруг появился миллион человек.
Они
рядом с Алма-Атой.
Миша, они просто пешком или
рядом
голыми
с Хабаровском
руками передушили бы этот город.
Ёлки-палки, да что вы правы.
Они просто босиком бы до Байкала дошли и помыли бы свои
если
грязные ноги.
Если не можете осмыслить цифру, попытайтесь ее представить вот в сравнимых образах.
Дорогие друзья, как...
А Михаил Владимирович?
Да, пожалуйста.
А вечный двигатель-то есть.
Дюну. И называется он как?
А?
И называется как?
Только называется.
Да.
Так,
я вас поздравляю. И вот если, допустим, киловаттному электромотору привернуть на одном валу 10 генераторов подряд, один в киловатт мощный, другой в 2 киловатта, третий в 4, и так вот в степенях двойки, да, то 10-й вам выдаст уже мегаватт электричества. Это ж почему такие дураки все вокруг, которые не воспользовались этим гениальным изобретением?
приемного института имени Сербского отведен специальный кабинет для людей,
я вот себе думаю, елки-палки, рядом с городом, где живет изобретатель этого вечного электродвигателя и генератора, есть поселок Баранча.
Так вот, там
делали такие преобразователи частоты, двигатель, генератор. Вот пусть поинтересуются, может ли такая хреновина работать непрерывно и отключенная от сети.
Это вам уже, дорогой мой радиослушатель, вопрос. А сейчас я смотрю на Любашу, она мне звонит, что со мной человек будет говорить, Виктор, потому что мы с Тимошенко с Мишей поделили, так сказать. Михаил и к нему,
да.
Виктор и к нему, да. Виктор, Воронеж, родной почти что до боли город, красивых невест, спелых...
Здравствуйте, красивых, уважаемые полковники.
Да.
В прошлый раз я звонил, мне полковник Тимошенко на мой поставленный вопрос ответил вопросом, а что от этого изменится? Я ответа не услышал.
Задавайте второй вопрос.
Напомните, о чем вопрос был.
Мы никогда...
Напоминаю, почему Россия смотрит очень пассивно на то, как Америка размещает ПРО в Европе? Мы что, боимся санкций? Или нам сильно...
Внимание, Миш,
интересно, а что изменится от наших дипломатических заявлений? Поясняю. Ну, что вы предлагаете-то?
Вот я предлагаю. Второй вопрос. Угроза применения Америки первого глобального удара очень очевидна. Что будет, если Россия объявит ультиматум Европе и Украине?
Это слова, уважаемый Воронеж. Это слова.
О, елки-палки.
Дорогой мой, это слова. Куда?
Почему слова?
Дорогой мой человек, я могу все что угодно. Я бы Баранец рассказывал, что мы ядерную ракету в районе Нью-Йорка зарыли. Вот спокойно, по-хомяковому, спокойненько, Искандеры разместили в Калининградской области? Да, нет, я спрашиваю вас. Да, нет.
Ну да, да.
Внимание, дальше. Две дизельные лодочки с крылатыми ракетами тихонько приплыли и теплым бочком стали у Кубинского берега. Как вы думаете, нормальный ответ бы был, а?
Ну, это нормальный ответ.
Вот мы с вами уже находимся.
А вот голым матом объявили ультиматум, это как? Вы что предлагаете-то?
А вот они в течение месяца не выводят. Первыми надо бить. Путин что говорил?
Понятно.
Вы войны хотите.
Понятно. Вы хотите войны. Ищите любой...
Я хочу уничтожить эти страны, которые хотят на это.
Понятно. Дорогой мой Воронеж, хотите уничтожать? Уничтожайте. Материя здесь слишком сложно. Мы рискуем жизнями миллионов людей. Мы военные. На наших плечах лежит главная ответственность.
А вот если в отместку будет уничтожен только Воронеж, и в Воронеже один конкретный дом, где проживает наш радиослушатель, он согласится на это?
Нет! Да ты что? Зачем? Зачем это, Миш? Ну, что ты такое, не понимаю. Конкретный дом нашего... Зачем же? Надо же тогда уж как-то по-другому. Миша, надо этих пиндосов бить, бомбить. Вообще, на месте. Как он сказался?
Эляску отобрать.
Да. Ой, да все. И деньги забрать, которые там тоннами лежат от наших олигархов.
Ага.
Мне самому смешно стало от моих размышлений. И, Любашенька, дай нам, боже мой, вечер Викторов. Тимошенко уже просто устал отдыхать.
Не говори, они все теперь просто называют себя так.
Виктор, Москва, поехали.
Москва, Виктор,
да.
Николаевич.
Да.
Михайлович, ну извините, что я так...
Если про Израиль, то я той же точки зрения не меня.
Да. Я сейчас... По почкам вам дам сразу, вот, по обоим. Вот. Значит, вот вы обязательно, значит, стоите где-то на учете в военно-медицинском поликлинике. На учете, ну, на обследовании. Так, все, обследуйте.
Он нам по почкам пообещал. Давайте, Миша.
Да. Скажи мне. Ну.
Почему я должен приходить? Да, и кстати, по правилам, там, то и моя. Боевая супруга, она тоже имеет право на обслуживание в этой поликлинике военной. Вот. Но когда я прихожу, там через 3 там, года, когда перестация там дают пропуска, она говорит, давайте мне справку с военкомата. Вот. Справку с военкомата о составе семьи. Да ё-моё.
А зачем? Я не понимаю. Вы привели заболевшую жену Виктору в поликлинику. Ей надо срочно сделать УЗИ. У нее, может, сердце бьется не так. А с вас требуют
справку. Если она там не зарегистрирована,
Поликлинике,
это ж какой
военной.
Поликлинике, Виктор? Ну, немедленно адресок, фамилию, имя, отчество,
да
начальник.
Нет,
а?
Всех военных поликлиник, конкретно моей, 9 ЛДС. Вот, и все. Вот. Но дело в том, что о составе семьи...
А зачем, вот я не понимаю, вот в составе семьи? Сердце вашей жены зависит от состава семьи? Кроме того, что вы раздражаете собственную жену, а?
Виктор Николаевич, в общем, с ВМУ, ВВУ, где-то, который там рулит, я у девушек спрашиваю, которые мне пропуск выписали, говорю, ну какой дурак там защитил кандидатскую или докторскую, ну что там это прибавилось, КПД какое-то. Они говорят, да нет...
Виктор, поступил. Договорились так. Я сейчас найду номер телефона этого умника в ГВМУ. Договорились, да? Вы не представляете своим именем и так далее. Я вас сведу с ним, вы с ним поговорите, а потом нам на радио перед всей Россией доложите,
интересно,
что
а
он
вот
сказал.
Что, допустим, страничка в паспорте со штампом «зарегистрирован брак» не катит?
Не катит, ни в коем случае. Не катит. И жену свою не приводи, если ты говорила, боже мой. Любашенька Долотова нам говорит, что 5 секунд. Через 2 минуты мы снова с вами, дорогие родные.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Ну вот, дорогие друзья, еще раз добрый вечер. С вами не только Баранец, а вот всегда рядышком Михаил Тимошенко, правильно?
Да.
И к нам дозвонился, Миша, человек с прекрасным русским именем Тимофей из Москвы.
Здравствуйте, Тимофей, слушаю вас.
Здравия желаем. Вопрос вот какой. В свое время в Горьковском КБ был сделан проект 903, известный как «Эконолет Лунь». Последний раз эта машина летала, насколько я понимаю, в 93-м, крайний полет был. Сейчас она законсервирована где-то там на Каспии. Больше я нигде в открытой печати ничего нового про эту машину не нашел.
И в закрытой вот тоже не найдете.
Ну да.
Потому что Тимошенко об этом раз 5 писал за это время.
Тема закрыта.
Да.
Тема закрыта.
Именно Лунь. Именно Лунь.
Я просто не слышал то, что было.
Объясни по-русски, Миша.
Повторяю. Эта машина, к сожалению, не настолько универсальна, как хотелось бы.
Она может... На ее базе был спасатель, который брал на себя все, что хотите, если вы помните.
Да, был.
В какую погоду? Какой уровень волнения моря допустим для полета экраноплана?
Он летал до 7 баллов, насколько я понимаю, просто не садился.
Ах, не садился, надо же. Не садился, а стоял.
Нет, имелось в виду следующее.
Ну чего непонятное? В 7-бальный шторм он что, взлететь может? Или он может летать над гребнями волн? Это разные же вещи, ё-моё. И всем это понятно. А спасатель чего? Придет, прилетит и сбросит сверху надувной плотик в упаковке. Как даст по башке, сразу утопнешь.
Продолжаем военное ревью. Кажется, поговорили достаточно внятно. Николай, город Энгельс. А ну, послушаем, что этот человек от нас хочет. Добрый вечер.
Добрый вечер, товарищ полковник.
Да, приветствую.
У меня два события в одном вопросе. Один вопрос. Вот Ту-95, который в 76-м году с двумя авиабомбами в Охотском море рухнул.
Было дело, да, крылом волны задел. Ну, дальше что?
Он тоже остался, там не подняли, ничего это, да.
Ну, почему? Обломки подняли, похоронили людей. Ну, что ж такое? Там глубина 120 метров была, да.
Ту-160-й у нас здесь, в Саратовской области. А там какая причина? Человеческий фактор или техника подъема?
Техника.
Техника, да? Просто такой самолет.
Техника.
Все, вот мы поговорили. Вот вам образец.
Конкретный вопрос, конкретный ответ.
Любашенька Долота, Игорь Хабаровск, Миш.
Игорь, здравствуйте, слушаем.
Здравствуйте.
Да, Игорь. Здравствуйте.
Хотел бы спросить, у меня два вопроса. Хотел бы спросить полковника Баранца. ВКонтакте вот есть аккаунт Иван Антижириновский. Это случайно не ваш аккаунт? Потому что, судя
ни
по
в коем случае. Я такой подлостью не занимаюсь. Когда Жириновский пришел к редакцию «Комсомольская правда», я сел на виду у главного редактора, у корреспондентов, сказал: Владимир Вольфович, помните ваш лозунг? Вот вы напали на Норкиных за то, что они там пропагандируют якобы спиртные напитки. Но я же ведь хорошо помню лозунг, и вы должны помнить. Каждому бабе, каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки. Ну, вы помните? Вы же должны помнить, дорогие друзья. Но Владимир Вольфович сказал, что он идеологически пересмотрел эти свои лозунги. Все, меня там нет, дорогие друзья, у меня так много работы в газете, на радио, на сайте, что мне, дорогие друзья, я даже блог свой рассматриваю как какую-то, ну, совершенно такую вещь, которая меня отвлекает от работы на газету. Второй вопрос, поехали. Миша, поговоришь с Евгением.
Алло, алло, Евгений, добрый день, слушаем вас.
Ты как
вас.
Бы куратор Дальневостока,
Миша. Добрый день.
Да, да.
Товарищи полковники, у меня вот такой вопрос.
А что такое похоронный голос? Как будто с кладбищем мы говорим, товарищи.
Нет, у нас ночь просто.
А, тогда извините, пожалуйста.
Дальний Восток.
Да, 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 да. Спасибо, что дозвонились даже среди ночи.
Да, слушаем.
Нам это дорого, да, пожалуйста.
Вот, я живу в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
О, да, я тоже. Я там служил,
да. У меня такой вопрос.
Ага.
Ваше мнение... И процент вероятности военного конфликта в Северной Корее.
Нулевой.
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 Нулевой. Стороны пыжатся, пугают друг друга. Вот и все, пока.
Да, да. Да.
Угу. Нулевой.
Да. Да, пожалуйста.
Спи спокойно,
а ты служил
товарищ.
В Азиатском регионе, а не да. в Тихоокеанском.
Спи спокойно, да. Вячеслав или Станислав? Любаши. Ростислав, это наш фаворит. Дорогие друзья, более изысканного способа задавать вопросы я не знаю. Ну, поехали, Ростислав, поговорим на сей раз.
Добрый вечер. У меня пара вопросов по 17 мгновениям весны,
да.
А именно по радиосвязи Алекс Юстасу.
Внимание, только ради бога, умоляю вас, я вас не оскорблю, скажите, не тараторьте. Буквально в два раза уменьшили скорость своего слова произношения.
Хорошо.
И спокойненько, как будто мы на заваленке за пивком так сидим. Ну, пожалуйста, поехали.
Да. Скажите, какова судьба военного радиоцентра у станции Львовская в Подмосковье?
Угу.
И потом, было ли на радио «Волга» в Потсдаме
вещать... Внимание, дополняю, да. Сразу вам скажу, проработал до конца Великой Отечественной войны. Точка. Успешно. Причем, я вам добавлю, вот выскребая жалкие остатки своих знаний, невероятное количество немцев работали на этом центре. Невероятное. И коммунисты, не коммунисты, и те, которому, может быть, ствол держали у затылка, но работали отлично. Теперь второе. Что у вас? Волга в Потсдаме. Да, поехали. Это,
да,
по-моему,
на
вопрос.
Радио «Волга» в Потсдаме было ли вещание на ФРГ цифрами? Ну, то есть цифрами.
Не было. Я работал там в 2 километрах от этого центра, потому что я в Потсдаме 5 лет прослужил.
И еще сейчас вот.
Да.
Появилось какое-то радио УВБ-76. Которая, по данным «Коммерсанта», находится на узле связи генштаба в Поварово. Вы что-нибудь про это радио слышали?
Нет, пока не выступал.
Господи, с этим радио 76, да. И данными «Коммерсанта» эта темка всплывает и ныряет примерно раз в полтора года. Успокойтесь. Нет такого радио.
Миша, ну поехали на повара выступим. Нас там примут.
Да,
сказали,
ну,
зарплата очень хорошая.
Что, Миша, у нас еще? Кто у нас на связи? Здравствуйте, Владимир.
О, все, что касается Владимировича, Владимира, это Тимошенко.
Алло, Владимир,
алло,
добрый
поехали.
День.
Алло, Владимир.
Да, здравствуйте. Добрый день, уважаемые полковники. Меня Владимир зовут, я из Москвы. Скажите мне вот такой вопрос. Интересно, когда принималось решение, все-таки вот в советские времена я служил в армии, у нас все-таки срочные службы, солдаты ходили в сапогах. Вот, вот когда принималось решение переходить вот на берцы, вот, по моему мнению, все-таки сапоги это, во-первых, выше голенища. Потом вот эти шнурки, какие-то проблемы могут быть с шнурками. И даже вплоть до того, что портянки. Вот я считаю, что портянки, если уметь правильно наматывать, то они лучше, чем носки. Вот когда принималось решение, с чем было связано, что убрали сапоги?
Ну, видимо, принималось решение теми, кто не умел наматывать портянки. И пешком по росистой траве по пояс не бегал. А если бы бегал, то, я думаю, он бы задумался. Может быть, офицерские сапожки хотя бы, ну, пусть не офицерские, пусть Родина поднапряжется, пошьет яловые сапоги для рядового состава. Ну, лучше же нет ничего.
Ну что, дорогие друзья?
А шнурки можно отдельно выдавать.
Владимир из Калининграда, я прошу вас минутку. Значит, дорогие друзья, дискуссия яростно идет до сих пор. Что лучше, сапоги или берцы? Генералы, которые утверждали берцы, говорили, ну мы-то какие, блин, как с прошлого века в этих сапогах. Ну что баранец спрашивал, а когда по болотцу? Или по снегу полутораметровому.
Или через ручеек перебежать.
Что будете делать? А мне говорят, Виктор Николаевич, успокойтесь, мы не такие дураки. У нас в армии сейчас 860 тысяч военнослужащих. Так мы готовы еще в сапоги одеть 10 миллионов людей. И я успокоился. Ну, Виктор Николаевич, а то как-то так вот едем за рубеж, мы такие в грубых сапогах.
Когда, значит, 860 тысяч этих, которые в армии кончатся, потом пойдут 10 миллионов в сапогах. Понятно.
Дискуссия идет железная, большая, острая. Владимир, Миша, все, что с Владимиром связано с тобой, пожалуйста.
Владимир. Да, Владимир, слушаем вас.
Здравствуйте, Калининград. Это Владимир вас беспокоит.
Ну, конечно.
Да, добрый день.
Я подполковник в отставке. Сейчас я являюсь чернобыльцем, вторая группа инвалидность, 86-й год ликвидатор. Дело в том, что нам государство помогает жить за счет выплаты денежных выплат на продовольствие, так называется, на приобретение продовольственных товаров. Второе, на оздоровление, это небольшие компенсации, 3-5 тысяч. И побольше выплаты ежемесячные, выплаты возмещения вреда здоровью. Значит, согласно решению судов, все эти дела нам оплачиваются, и они мы защищены как бы решением судов. Причем там написано «осуществлять индексацию». Военный комиссариат в образе центрального, то есть центрального центра социального обеспечения, там есть подполковник в запасе, Дзюба Дмитрий Васильевич, видимо, по указанию сверху, нам всем урезают компенсацию.
Внимание, уже... внимание, внимание!
Какой нехороший Дзюба.
Видимо, видимо, это не разговор на военном ревю. Что вам говорит полковник Дзюба? Внимание.
Он не говорит, он подает суд на нас и нас лишает
индексации. На каком основании он подает вас суд? Сейчас мы разыграем эту сценку. Это... Не может это быть.
Уважаемый.
Дорогой мой человек, в суд он не обезьяна, он не дурак. Он, наверное, имеет какую-то мотивацию. Суд не примет от Дзюбы никакого решения, если у него будет аргумент.
Причем, как я понимаю, Дзюба не может сам подписать исковое заявление.
Сверху, ясно, что сверху команда дана.
Да не-не-не-не! Меня не интересует, кто там команда, бабушка Варя. У Дзюбы была какая-то аргументация, и вы должны были посмотреть.
Значит, было какое-то документация. Решение.
Ты протестуешь, судья, и говоришь, на основании постановления правительства, директивы министра обороны, приказа начальника генерального штаба. Дорогие друзья, мы же взрослые люди, а?
Позвольте я скажу, ну что же юро стоит? Ну подождите, у нас уже 113 офицеров осталось. Это военные.
Вы не рассказывайте мне про 113. Вы скажите мне, Дзюба, каким аргументом опротестовывают ваши жалобы?
Послушайте мне,
внимание. Ваня, ответьте на вопрос. Дзюба, что говорит, вырубая закон уважения? Не, я спрашиваю, что говорит Дзюба? Дзюба, что говорит Дзюба в суде? Он же не просто пришел, ну их нахрен.
Он не приходит в суд. Никто не приходит.
Аргументы какие? Ну в суде тогда говорят на основании решения Дзюбы, правильно? Что-то мычат.
Зачитывают много какой-то фигни.
Не-не-не-не-не. О, дорогой мой, это на Калининградском базаре насчет фигни. У нас разговор серьезный.
Если вы вообще интересно говорите.
Это не разговор. Фигня. Если... Дзюба говорит, вы несете
человек
фигню.
Человек противоречит сам себе. Мы защищены решением судов, а тут Дзюба
вот. Это не разговор, ребята. Фигня. Через две минуты можно.
каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Ну вот, дорогие друзья, военное ревю вышло на последнюю финишную прямую. У нас осталось где-то десяток минут. С вами Баранец и Тимошенко. Сейчас мы примем один звоночек от Сергея из Челябинска, а потом будем читать ваши изысканные и интереснейшие письма. Сергей, Челябинск, в эфире военного ревю. Поехали, Сергей.
Вопрос. Дорогие полковники, подскажите, пожалуйста, в начале 80-х годов в городе Фергана был расквартирован 387-й отдельный парашютно-десантный полк, учебка. Ребята потом уходили служить в ДРА. А потом после распада СССР, видимо, он расформировался. А где
Конечно.
Сейчас он квартируется?
Не, учебка расформирована. Вот и все.
А где сейчас квартируется?
И полка нет уже.
И полка вот, этого нет. Был,
да, я думал, что его в Беларуси перекинули. Нет. Недавно искал. Нет уже, дорогие друзья. В том году, когда вы говорите, армии было 5 400 000 человек. Сейчас, Миша, 860 000 человек в погонах, да.
Почти в 6 раз меньше.
Ну что, дорогие друзья?
Что за новый тяжелый беспилотник с двигателем АЦУ-57 разрабатывают в России? Спасибо. Спрашивает у нас аноним, который не находит, ну не знаю, сил не подписаться или как.
А почему вы интересуетесь?
Нет, ну какой можно тяжелый беспилотник с двигателем АЦУ-57 разрабатывать, когда двигатель еще не отработан вообще? Да что вы в самом деле? Совсем голову снесло. Победил не Сталин, а народ, а не благодаря, а вопреки. Но это мы слыхали.
Это самая дурацкая реплика, которую можно только придумать. Да, победил народ. Если вы не идиот, то пользуйтесь этой, на прокат этой либеральной дурацкой мыслью, что
ну, звучит вопреки. Хорошо, да. Ты же понимаешь.
Ну вот у вас просто нет мозгов. У вас просто протекторы стоят там. Внимание, Миш, вот великий вопрос.
Давай.
Правда ли, что войска в США в Афганистане передвигаются с русским флагом на машинах, чтобы не стреляли по ним?
Да дорогие нет, друзья, они умрут от этого.
Ну, во-первых, ребята, что бы мы считали, говорили о талибах, они такие тупые, чтобы не знать, что россиян там,
там нет. Меж... Да.
Да, все, до свидания, ребята. Поехали дальше.
Кто возглавляет парк «Патриот»? Вот этот загадочный вопрос, ты понимаешь?
Зачем? Это задание на завтра, хорошо, дорогие друзья, потому что там временно исполняющий. Но мы обязательно вам ответим. Спасибо вам за вопрос. Очень жизненный вопрос. Да.
Поехали. Анатолий из Красноярска спрашивает. Михаил Иванович, в одной из программ «Военные тайны» вы говорили, что Су-24 – живучий самолет, а сегодня зашел хвост и привет. Вот как так? Спрашивает Анатолий. Да как? Засунь в турбину лом, я посмотрю, что будет. Хотите, если турбины нет, засуньте в стиральную машину.
Вот, ребята, вопрос дня. Внимание, слушайте, запоминайте. Что будет делать Россия в случае войны КНДР и США? Сейчас мы с Михаилом Тимошенко на коротке осмыслим
смотреть
этот вопрос. Да. Внимание, Миша, война может быть с применением и может быть без применения. Согласен? Да? Нет?
Россия да? туда не полезет.
Хорошо. Трамп наносит ядерные удары, пыль идет на Владивосток, на Хабаровск, хрен его знает, туда заражение. Это страшный вариант. Мы сидим и ждем, как умирает спокойно российское население.
А ты хочешь отогнать веником?
Не-не-не. Ну, допустим, этот идиот Трамп Я не верю в это, не верю. Даже какой бы ни лед, они все время
прекрасно. А ты хочешь, чтобы, допустим, предлагаешь, как я понимаю, что обычным если на нас понесло, то мы, значит, шарахнем по Лос-Анджелесу.
Я ничего не предлагаю.
А что спрашиваешь тогда?
Я просто размышляю, что будем делать. Над Хабаровском плывет розовая...
Объявим химическую тревогу.
Да. И будем хоронить на хабаровских сопках спокойненько свое население, да, говорит, ну так вышло. Ветер подул, блин, да?
Ну, да.
Да, 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 да. Трудный вопрос. Я думаю, что не такие тупые американские генералы, чтобы не понимать, что какие последствия от ядерного взрыва.
Вот вопрос дня. А правда ли, что С-400 сильно рикошетит, и поэтому наши боятся стрелять им в Сирии, потому что он в обратку как бумерангом нахлобучит, спрашивает Лёлик из Москвы.
Держите меня трое.
Лёлик, ну вы оттопырили.
Да. Дорогие друзья, вот смотрите, пишет человек с 3089. Внимание, самая страшная фраза нынешнего ревью. Миша, он пишет, и я войны хочу.
А, ну давай.
Давайте мамку, папку,
твое детку, мнение бабку, о фильме туда. «Крым» и судьба твоей книги о Крыме, Витя, спрашивает Николай.
Значит, дорогие друзья, судьба моей книги «Возвращение Крыма» неизвестна, но то, что я повидел по телевидению, это оно не отражает всю эту сумму информации, которую я, благодаря руководству Министерства обороны, Кремля, руководству Черноморского флота, получил. Дорогие друзья, одно дело Крым, другое то, что было, к чему имел доступ баронец. Едем дальше. Я сам тебе не интересен.
Каковы потери авиации с обеих сторон за период ликвидации Квантунской армии? А вот этот вопросик мы оговорим на этой неделе. У нас в тема стоит такая, советско-японская война.
Да, подписали ли капитуляцию? Не, предупреждение, по-моему. Да, Миша, да. Ну, давай дальше.
Сильнейшая армия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот интересный вопрос. А вы как думаете, китайская она что, не в счет?
Украина могла поставить ракетные технологии в Северокорейском? Могла, отвечаю. Не только ракетные технологии. Ну, и сами двигатели Р-250, ребята. Они лежали там. Что ж металл
пропадать? Да самое главное, что люди туда поехали.
Yes, yes, yes. И конструкторы, и инженеры. Ребят, Миш, да знаешь что? Украинским специалистам, Южмаша, не надо было даже туда ехать. Миш, вот передо мной его величество компьютер. Технологии, проекты, прибавки, насадки, сопла, горючее. Миш, ну это же легко так делается.
Да, конечно.
А счет в Укрбанке, да, там у тебя полковник Тимошенко открыт от Пхеньяна.
А ты, значит, набираешь иероглифами.
Yes, yes.
А, я понял.
Ну, то что-то.
Вы согласны, что оперативный центр в украинском Очакове может стать причиной кризиса между США и Россией по клещу Карибского? Ну. Да вы что, в самом деле?
Ну, что там? Ну, будут они за нами наблюдать. Ну, Миш, это просто Порошенко себе задницу почешет иголкой у нашего, так сказать. Ребят, это комарик, ребят. Едем дальше.
Ой, Александр СД про Корею. Не кажется ли вам, что Трамп исполняет некий ритуал, присущий всем американским президентам? Кажется. Ну, что тут сделаешь? Кажется.
Ну, Миш, давай грубо, кирзово, по-солдатски. В отличие от тебя, ты интеллигент. Я... По-солдатски грубо. Я отвечаю, что Трамп – это презерватив, будем говорить, на фалосе американской элиты. Все.
Хорошо пишет Игорь. Неправда. Да. Нет никакой нашей ракеты под Вашингтоном. Мы заряд Скользкого подводили.
Отлично, отлично.
Добрый вечер, товарищи офицеры. Где у нас за границей есть военные базы? Ой, ё-моё. В Армении есть, в Казахстане есть, есть оперативные...
В Таджикистане есть. Да.
Ну и хватит.
А где мы? Белоруссии!
В
Белоруссии тоже есть.
Ну, там объекты.
Союзное государство.
Там объекты.
Да. Что там, фантастика? Читай, пожалуйста, Миша, да.
РКП КНДР надо защищать от США, иначе большая война. Ага, а если не защищать, то война... А если защищать, то войны не будет?
Фантастика. Президент страны с первым ВВП в мире, по словам старого как бы полковника, который тяжелее члена не поднимал, идиот, ты сам кто? Дорогой мой человек, идите и ударьтесь головой об стенку. Вы просто идиот. Ну, видите, мы не боимся никаких вопросов.
Мы не успеем ответить на вопрос,
да,
как помочь инспектору дорожного
патруля. ДПС
из Курска.
Да.
Из Иркутска. Ну, отложим на завтра. Ладно.
Да, до завтра, дорогие друзья. Мы с великой печалью расстаемся с вами. До завтра, 17:55, мы снова с вами, дорогие друзья.
А поле боя держится на танках. Взревут моторы и сверкнет броня. По грязи, по врагам полстанков прорвут любую линию огня. И дрогнет враг от танковой атаки, рубеж непроходимый будет наш. По сотни грамм из запыленной фляги за танк родной поднимет экипаж. И за Урал седой Творца Победы танкисты не забудут помянуть. Пускай без нас скучают лазареты, приказ получен, завтра снова в путь. Уходят танки, стройные колонны, уходят танки в ковылях сухих. И над землей от битвы раскаленной зорницы звонко провожают их. А танк он не за звезды на мундире, под Прохоровкой ранен был в бою. Спасибо тебе, Т-34, за боевую молодость.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.